Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. По ведическому календарю в некоторых регионах вчера, в каких-то сегодня празднуется Сурья Санкранти, или день, когда солнце завершает свой полный годовой цикл, начинается Новый год. Поэтому поздравляю вас с Новым годом, хоть и ведическим, и прекрасно в этот день получать новые знания и развеивать мифы. Чем мы займемся сегодня? Вновь мы продолжаем с вами развеивать мифы о мужественности, изучать, кто же такой настоящий мужчина с точки зрения ведического знания и современных реалий. В этом нам помогает разбираться Арсений Сидоренко, педагог-психолог и основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». Ждем ваших вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Мы продолжаем эту интереснейшую тему, развеивать различные представления неправильные о мужественности. Интересно узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Да, мы сегодня продолжим изучать эту тему. И сразу же будем говорить про миф номер 5, что мужчине для счастья нужна только женщина. Эта иллюзия очень сильно навязана нам телевидением, кино, музыкой, блогерами, где символ успеха – это мужчина и женщина стоят, у них все красиво, ярко, убрано, богато, дорого. Очень-очень редко можно увидеть какого-то мужчину, который в окружении других мужчин или какой-то большой семьи. Мне на память пришелся только Хабиб Нурмагомедов, это знаменитый боец. И там прям фотография есть, он там рядом еще 15 мужиков. А жену его Патимат до сих пор еще никто не видел. Он показал свой свадебный наряд женщины, там ее лицо было полностью закрыто. И получив волну какого-то осуждения, я думаю, он понял, что это вообще бесполезная идея. Это следует каким-то стандартам, которые расходятся с его мнением. И в кино особенно мы очень часто видим следующий сюжет. Герой проходит трудности, спасает героиню. Вообще, как бы, в очень многих фильмах это уже неправильно, то, что как бы у главного героини героиня должна ему помогать там, с бандитами, в засаде сидеть с пистолетом и так далее. То есть нормальный герой сразу же делает так, чтобы жена пряталась дома, чтобы она вообще в этом не участвовала, она молилась за него, а он сам уже решает вопрос. Ну, даже, допустим, все это они проходят, конечно же, финальная драка, он всех побеждает. И какой посыл дай данного кино? Найди свою любовь, построй дом, вырасти сына и, конечно же, заработай денег и будешь счастлив. Но этот дом построен на песке. В финансовом, бытовом и социальном плане ты абсолютно не защищен. Я, например, репетитор, я могу дать какое-то образование детям, но вот ремонт сделать качественный, это вообще караул для меня. И вообще сейчас, именно в нашу эпоху, в последние там 30 лет, найти какого-то хорошего специалиста, иногда это может быть дороже денег, потому что, как говорил один священник, что раньше люди хотели просто честно работать и хорошо помогать людям. Потом люди просто хотели заработать денег. А потом, как он говорит, люди хотят просто получить денег и ничего не сделать. И я очень хорошо помню, как у меня поломался котел в доме. Сел на мне, ко мне приезжает мужик. И очень ярко мне рассказывает о том, что ну, все, на 4 на 40 тысяч ты попал в ремонта. Вот. Готов деньги, готов детали. Свой труд он оценил там долларов 100-150, я не помню. Приехал другой специалист, сделал в 4 раза дешевле, и без всяких проблем ничего не пришлось сделать. Вот такая вот реальность. И для семьи, и поверьте, дорогие мужчины, что бытовые проблемы очень сильно портят отношения с женщиной. Очень. То есть, если вы хотите яркую, эмоциональную, добрую женщину, которая будет, скажем так, в какой-то степени следовать за вами, слушаться, то создайте ей бытовые условия, потому что это очень сильно вырубает женщин. Допустим, мне другой мужчина рассказывал, что если в доме мышки, то можно женщину до криков довести. Это правда. Потому что эти мышки гадят нарушают все санитарное состояние, едят и так далее. Особенно, если вы вегетарианцы. Потому что для мышек вегетарианская еда – это прям для нас серознасолы. Мясо они-то не особо любят, а вот зерно, рис и так далее – это для них просто вкусняшки. И поэтому нужно учиться дружить с соседями, да или хотя бы просто с мастерами. Опять же, это отдельное искусство, я не буду сейчас долго рассказывать о том, что со специалистами нужно очень аккуратно быть. Я на своем опыте очень долго похоронил хороших специалистов мужчин, чем похоронил его излишней щедростью и глупостью своей, доверчивостью. Потому что люди видят, когда ты так удивляешься, ой, а что так дешево, так классно делаете, какой замечательный специалист. И люди смекают быстренько, так-так. Ну вот сейчас ему цену, они цену начинают поднимать потихонечку, там 20%. Каждый раз поднимают, привязываются, как ни парадоксально, делают они не лучше, а хуже. И еще потом обижаются, почему ты им говоришь, что как бы, а что так много получается? Вот. У меня один специалист, он 10 минут мне что-то сообщение надиктовал голосовое, когда я ему сказал, как бы, что ты мне в 3 раза цену задрал, еще в 3 раза дольше будешь делать. Я не стал это слушать, но как бы для меня это очень показательный пример. Поэтому это первый нюанс, грубый. Ну и в принципе можно сказать то, что да нет, я обойдусь совсем, договорюсь, у меня там много денег, связи будет, мне вопрос решать. Но это на самом деле не самый страшный нюанс. Можно еще как-то выкрутиться из него. Самый страшный нюанс – это психологический нюанс. А мужчина, если общается, подчеркиваю, общается только со своей женой и детьми, начинает слабеть психологически. То есть от мужчины ожидают мужских качеств – решительности, ответственности, контроля чувств, великодушия. И действительно, многие психологи правильно говорят, что как женщина, она формирует запрос. Вот давай мне, пожалуйста, решительности, дай мне отрешенности, покажи пример непривязанности и так далее. И у женщины это может быть просто на автоматически проявляться, потому что у нее плохое настроение. Когда она плохое настроение, она будет бурчать это мужчине, если мужчина ее задерживает. Это нормальная реакция, поверьте мне. Если вы ждете, что будет все идеально, что вам будут прям целовать вас, говорить, какой вы господин, и всегда радоваться вам, то это травмированная женщина. То есть ее настолько травмировали, что она даже в браке, когда вы взяли официально за ней обязательства, она все равно боится проявлять свои чувства и эмоции. Это очень серьезная проблема. Вы даже можете в кино посмотреть, вот иногда там правду показывают, что такая женщина со строптивым характером, она оказывается самой верной. А вот та, которая прям стелится сразу же и говорит, да-да-да-да, все хорошо-хорошо, она потом оказывается или негодяйка, или разгильдяйка, скажем так. Поэтому вам, чтобы брать мужские качества, то есть это в первую очередь ответственность и контроль чувств, великодушие какое-то, решительность, вас семья будет забирать эти качества. То есть ваша жена будет вас на контроль чувств, на ответственность проверять. Дети от вас будут тоже хотеть, чтобы вы их внимательно выслушивали. Поверьте мне, сейчас самый дорогой ресурс, особенно у мужчин, это ушки. То есть ваши ушки, умение слушать внимательно и при этом не водиться же на весь, это очень дорогой ресурс. Вы должны беречь этот ресурс и понимать, что его только надо отдавать либо очень друзьям каким-то, либо близким. И если это не происходит, у него будет накапливаться в уме стресс. Как его снять? Алкоголь, табак, компьютерные игры, секс с другими женщинами, порнография и тому подобное. Как следствие, он будет либо тираном, либо безвольным хлюпиком. И поэтому, чтобы отдавать постоянно, надо хотя бы эпизодически получать мужскую энергию. И на самом деле есть много вариантов этого. В Англии еще 100-150 лет назад, наверное, уже больше 150 лет назад, существовали мужские клубы. Да, это было для джентльменов, для высшего общества, но все равно хотя бы для элиты это понимали. То есть в чем суть мужского клуба? Мужчины приходят и сидят за столом. Молча в шахматы играют, играют в карты, читают газеты или просто молчат. И таким образом мужчины успокаиваются. Они получают эту спокойную энергию и потом готовы дальше выслушивать, скажем так, и слушать женщин, терпеть все трудности. И даже вариант просто напиться с друзьями на рыбалке. Как в первом анекдоте, знаете, сказано, что приходит муж пьяный с рыбалки, и жена говорит, ну и только не говори мне то, что клево не было. Нет, почему? Было очень клево. Очень клево было. на рыбалке, скажем так, то это хороший вариант. То есть главное, чтобы в этом мужском отдыхе не было других женщин. Опять другой анекдот вспоминается, что опять приходит, извиняюсь, пьяный мужчина вообще полностью, едва доползает до дома, ложится на постель, как-то заваливается. Она с утра встает, его жена такая радостная встречает, ему рассол приносит, еду приносит, говорит, какой ты молодец, какой ты умный у меня, я тебя люблю. И он такой, слушай, а почему так, ну как бы должна быть сбучка, он же понимает, что пьяным приходить не очень хорошо домой. Она ему говорит, и ночью, когда теща его снимала ботинки с ног, он орал, как бы, уйди, негодяйка, я женатый. То есть, если вы отдыхаете чисто с мужчинами, даже вот таким вот невежественным образом, сбрасываете алкоголем свое психологическое напряжение, это хороший вариант. И, к сожалению, культура сейчас корюжная поставлена, что мужикам, по сути говоря, нигде не дают отдохнуть спокойно, скажем так, от женского пола. Я подчеркиваю, что как бы здесь нет никакого обесценивания женщин, что их там как надо избегать, просто нужно в какие-то моменты отдыхать. То есть ты приходишь в баре много женщин сидит. Приходишь в ресторане тоже есть какие-то женщины, или женщины на сцене танцуют, выступают и так далее. В диские времена очень часто в театре только мужчины выступали. И поверьте мне, мужчина тоже может прекрасно изобразить женщину. Единственное, наверное, что тяжело будет изобразить, это вот, может, поцелуи, обнимашки какие-то, но в этом большого-то смысла и не было. Поэтому мужчине очень важно находиться в той или иной степени в обществе других мужчин и таким образом заряжаться мужскими качествами. Шестой миф – это мужчина должен наслаждаться не меньше женщины. Если взять Советский Союз, вот если даже посмотреть на лица, на профили тела, скажем так, мужчин, вот там сразу же было так вот ярко видно, что вот это мужик. Да, конечно же, ближе к концу Советского Союза уже женщин тоже вот так вот зачастую пацанок делали, которые вместе работают, которые после войны свои шпалы укладывали, сваи забивали в землю вместе с мужиками. Но так или иначе, хотя бы даже пускай, чтобы был какой-то эталон мужчины, который решительный, который серьезный, который ответственный, который аскетичный. Да, пускай женщина и трудилась вместе с ними, но поскольку мужчина был более сильный, более аскетичный, чем она, это в какой-то степени ее успокаивало и позволяло ей легче принимать судьбу. И сейчас эта проблема начинается прямо с детского садика. Сейчас, к большому сожалению, мальчиков могут воспитывать одни женщины. Сначала его может растить одна мама. Пускай даже кому-то повезет, родители не развелись, но сейчас я, к большому сожалению, вижу то, что женщина не выполняет мужскую функцию в семье. Как это проявляется? Очень просто, что женщина, она пашет больше мужчины. То есть она зачастую выходит замуж, она работает где-то, а потом и вторую смену, это психологи прям называют проблемой второй смены, начинают все бытовые вопросы решать. То есть что она на шею получает? Посмотрите в школе, кто приходит на родительские собрания? Папы или мамы? Мамы приходят. А кто ходит за продуктами в магазин? Мамы. Кто разбирается с бумажками? Мамы. Кто с ипотеками и с документами разбирается? Мамы. А это все чисто мужские сферы. То есть я вот, когда работал с восточными мужчинами, там сразу же со мной папа связывается, а маму вообще не знаю, кто это такой. И я до сих пор помню эту замечательную пару Нариман и Хикмат, мне так запомнилось, Нариман это отца звали узбека, Хикмат это сын знали, потому что я с отцом разбирались. Отец со мной торговался, отец со мной решал вопросы, очень четко, просто и понятно было. Но сейчас я очень часто вижу, что именно женщины этим занимаются. И поэтому уже получается, что смещение ролей происходит. Но даже, допустим, это как-то еще можно пережить, какие-то вещи все равно сын берет у отца. В начальную школу приходит, кто у него учитель в начальной школе? Женщина. И не рассказывайте мне сказки, то, что начальная школа – это чисто мужская стезя. Я в это никогда не поверю, потому что у меня перед глазами был... Было несколько примеров, когда учителя были прекрасными учителями начальных классов. Я даже могу обозначить немножко психологический типаж. Хорошие учителя начальной школы – это учителя бывшие офицеры, и это, как ни парадоксально, физруки. Потому что начальная школа в какой-то степени – это просто ну, как такая, как армия, как школа, такая, делай раз, делай два, получается. Прекрасные могут быть члены начальной школы, просто дайте этим людям простор определенный, ну, не 25 человек в начальной школе должно быть однозначно, там 5-10, потому что маленькие дети, есть специфика, у них и мир другой, и это гораздо больше пылесос внимания и энергии, то есть им гораздо больше нужно. Почему это происходит? Потому что мужчина не постепенно становится мужчиной, то есть сначала он полностью под мамой находится, первые 5 лет, и мама ему полное внимание уделяет, ему полностью удовлетворяет все его потребности, и чуть-чуть совсем воспитывает. И не так происходит, что ребенку стукнуло 5 лет и один день, все, теперь ты мужчина, ты за все отвечаешь, вот, полный контроль чувств, ты что, леденец не ешь, потому что все, слабым станешь, расхлябанным, нельзя есть леденец и так далее. Нет, это переход постепенно происходит. Постепенно, с каждым годом к мужчине повышаются требования. То есть, по-хорошему говоря, уже к 5-6 классу такой мальчик, он может уже заботиться о других детях, о младших школьниках. Там, смотреть, чтобы они носки надевали, чтобы у них вещи были в портфель сложены. Я это не из балды говорю. Я был в школе реально, где так все происходило, где 6-7 класс уже мог брать за первоклассников. Потому что они еще пока вообще ничего не понимают, как инопланетяне ходят. Дальше в средней школе, я очень хорошо помню свою школу, и так, у нас был директор мужчина, это уже был супер подарок судьбы, считается, вот. Жалко только, что он и завуч, главное, они каждое утро в понедельник с такими яркими красными глазами приходили, потому что, опять же, вот, не выдерживали ни стресса, и, извиняюсь, они выпивали, это я точно знаю, вот. Ну, это уже было хорошо, получается. Дальше у нас был трудовик, хороший мужчина, 60 лет, ему сейчас, наверное, 70 лет, советской закалки, классный мужик. Был физрук, скажем так, который очень сомнительно себя вел, скажем так, деликатно. Был я, учитель химии и биологии, был еще один учитель белорусского языка. И все. Остальные все 100 человек педагогов, или сколько, или 60, я не помню, это все женщины были. И у нас считалась очень достаточно мужская школа. Вот, потому что 2 учителя-предметника мужчины, это роскошь. Если мы берем Советский Союз, то где-то в 60-х годах все мужские, практически все учителя были это мужчины, потому что это чисто мужская работа. То есть что учитель? Учитель терпит, по сути говоря, в первую очередь косяки детей, деликатно им указывает на их недостатки. Очень такой должен быть деликатный тип мужчины. Вот. Но при всем при этом он очень тоже должен четко знать, что он должен продавливать, какие вещи он должен делать и так далее. Дальше. Отучился в школе, поступает в университет. Там уже ситуация, конечно же, чуть получше, потому что в университете больше мужчин. Ну, в общем, наверное, в университете мальчик может хоть немножко вздохнуть спокойно. И увидеть мужчин, получается. И вот вся вот эта история. Но опять же, мальчик может тоже попасть в какой-нибудь медицинский университет, или педагогический университет, или лингвистический университет. И его будет опять ждать целая группа девушек, где он может очень легко наслаждаться и так далее. И какая у него парадигма переходит к нему? Я должен наслаждаться. Это может его портить в эмоциональном плане, потому что основа мужественности – это в первую очередь это дороговизна получение женской энергии. То есть я очень себя хорошо помню, когда я работал в школе, можно наслаждаться даже маленькими девочками 6-7 класса, просто эмоционально смотреть, как они тебе улыбаются, они тебе реально смотрят на тебя с открытыми глазами, потому что ты для них небожитель и так далее. И когда я переехал в школу, где вообще к женщинам не подступишься, то есть у нас была мужская школа, все женщины замужем, то есть они появлялись редко, ну и они очень с тобой на отшибись разговаривали, вернее, вообще с тобой практически не разговаривали. И ты реально такой голод и грусть я начал ощущать там, и тогда я понял, что надо уже свою семью создавать, уже все, халява закончилась. Но большинство мужчин сейчас, к сожалению, этих вещей не осознают, и они вот так вот на халяву получают эту женскую энергию. А у женщины изначальная природа – это наслаждаться. И это неплохо, женщина умеет за это очень хорошо служить и заботиться об окружающих. Но в хороших, качественных отношениях женщина ждет то, что мужчина будет в первую очередь ее защищать и решать вопросы. То есть понаслаждаться, на самом деле, для этого гораздо лучше можно с подружкой сходить. Она тоньше понимает, она тоньше изящнее говорит и так далее. А мужик нужен, чтобы он заплатил за все это, чтобы, если какой-то, извиняюсь, козел подошел, он с ним разобрался, не обязательно набил лицо, но хотя бы просто объяснил ему то, что как бы не надо беспокоить женщин, чтобы он сходил ко всем чиновникам, решил все вопросы и так далее и тому подобное. И вот сейчас очень опасная тенденция, что у мужчин очень любят наслаждаться, скажем так. Прямо они, метросексуалы появляются, отдельный термин. Я знаком был с отдельным метросексуалом, прям долго с ним общался. Он действительно очень красив, он очень разбирается в музыке электронной, в еде, в искусстве. В общем, замечательно. Так что у него в семейной жизни? Ему уже сейчас, по-моему, года 43. Ну, из тех нескольких лет, что я знал, у него была девушка. Они с ней лет 6-7 встречались, у него был периодический текст с ней. Ну и, в общем, жениться он пока на ней не собирается. И вот такие это еще, в принципе, достаточно хороший человек, потому что он с одной тут женщиной спит, а не со многими. А сейчас же просто многие мужчины приходят на свидание и ждут, что их будут наслаждать. Появляются даже тарелочники. Очень понравился этот юмор про Comedy Club, когда показан этот мужчина, как он заявляет женщине: «А ты сколько зарабатываешь? В смысле, ты же мужчина?» Ну, в смысле, ты же мне за меня будешь платить, получается. Даже такие вещи происходят. Ну, допустим, такие случаи не такие частые. Но в основном, что происходит, что мужчина просто, ну вот, я пришел, все уже, ну, я еще похожу, пару свиданий, пару букетиков тебе подарю, все, а потом отдавайся мне, служи, говори, что я какой замечательный бог и так далее. То есть вот такое вот настроение, наслаждение получается. И такой немножко крамольную вещь скажу, что уже много раз я как бы это встречал и слышал такие вещи, что мужчина, который такой грубоватый для женщины, который неудобный, который очень такой своевольный, и с которым как бы женщина не может предсказывать ничего, немножко некомфортно. Если он ее не унижает, подчеркиваю, если он ее не унижает, то есть понятно, если такой мужчина еще унижает женщину, то это просто негодяй, скажем так. Но если он ее не унижает, а просто таким образом себя ведет, то это, скорее всего, настоящий мужчина, который будет решать вопросы. Потому что если ты лидер, если ты готов решать свои вопросы, то у тебя будет всегда свое мнение, и ты будешь достаточно жесткий в каких-то своих позициях. Потому что по-другому, если ты все время будешь уступать, то как бы ты не сможешь достичь никакого положения, и ты не сможешь построить свою какую-то систему, даже систему в доме получается. А вот если мужчина такой вот, он прям говорит деликатно, прям слушается, говорит, какая ты прекрасная, все для тебя сделаю. Это не значит, что это вообще не должно быть. Но вот те классные мужчины, которых я знаю, они говорят: я решу вопрос. Да, не проблема. Как? А где? А где, как же вот эти все... Ну, там вот, да, моя богиня, вообще сделаю для тебя, вот только ты пожелаешь, я сразу же прибегу, и вообще ты будешь в полном шоколаде, улетишь на небеса от счастья и так далее. У меня до сих пор, несмотря на то, что уже 4-й год женат, ну, немножко подташнивает от твоих слов, но я не могу так сказать, простите. Потому что мне надо вопрос решать, мне надо подумать, как это решить, с кем там ругаться, где пробивать, где мне нужно свою сетительность пробиваться. Мне не до этого. То есть, когда я, допустим, торгуюсь с клиентом про деньги, там не до этих уточенных вещей, там нужно конкретно и четко контролировать себя и гнуть свою линию. И, ну, не до этого, не до этого во всей этой работе. Потому что деньги, в первую очередь, сейчас зубов требуют, объективно. То есть, как бы, все те мужчины, которых я знаю, которые деньгами, они все с зубами в какой-то степени. Это не значит то, что они там подлые негодяи какие-то. Ну, вот, я вижу, мой опыт такой, что чтобы зарабатывать нормально, нужно быть очень сконцентрированным, очень напористым, очень активным. И на это все силы по факту уходят. Поэтому тут уже не до романтики. Конечно же, там жена тебя немножко помягче делает, обтесывает себя в какие-то моменты. Но до брака 100% только Робокоп или Терминатор. То есть Терминатор — это такой вот очень наглый, напористый, ну, не наглый такой, очень напористый, очень решительный мужчина, который все знает и который вообще не терпит, когда ему уж сильно много советов дают. Вот. А это Терминатор. А Робокоп — это такой очень четкий конкретный исполнитель, который вроде бы, ты ему говоришь, он вроде соглашается, но потом все равно в большинстве ситуаций сможет сделать. И тот, и другой тип хороший. Больше, как бы, женщины не ждите от мужчины. Все остальное, как бы, вы сами будете потихонечку обтесывать и приучать немножко наслаждаться, потому что, как бы, на мой взгляд, лучше мужчина будет немножко аскетичным, трудоголичным и таким даже немножко зажатым, чем таким, знаете, эмоциональным, расслабленным, добреньким. Ну, не значит то, что мужчина должен быть добрым, но мужская доброта — это просто молча сделал, как вы попросили, ушел и улыбнулся немножко. Вот это настоящая мужская доброта, потому что благодаря этому у него психологическая энергия будет решать вопросы, а не просто растекаться в словах и говорить. Потому что вы же сами потом будете тапками запинывать и проклятие посылать в адрес мужчины, когда он не решает вопросы, а просто вам глазки красиво делает. И для мужчин хочу сказать то, что так, только тогда вы, мужчины, будете счастливы. Я себя уже сколько раз ловлю на мысли, что вот если я вижу вариант, который какого-то будущего, что которого через 2-3 года у меня все будет, как-то скучновато становится. Когда ты ставишь себе цель больше, вот тогда уже интересно. Там и Богу надо молиться, предаваться, скажем так, чувствовать свою зависимость. Ну, интереснее получается. То есть, ну, даже если вы для себя заработали, для семьи уже там все, у вас есть там дом, машина, что-то еще, для других заработаете, на миссию пожертвуете благотворительную. Вот. Я как-то так вижу, и тех мужчин, которых, опять же, я знаю серьезно, они никогда не останавливаются в хорошем смысле слова. Может, у них же чуть более размеренное происходит. Но все равно вот эти у мышки, как у грызунов, знаете, мышки, у них зубы постоянно растут, если они будут что-то грызть, то они сами себя поубивают. Вот примерно то же самое мужик, если он не очень активный, и они какие-то не решают вопросы, и он застаивается, и ленивым становится, раздражительным, ему грустно становится. Вот так вот примерно то же самое. Вот. И Олег Геннадьевич это тоже подчеркивал, что мужчина в первую очередь наслаждается через женщину. То есть он тоже может наслаждаться двумя вещами. Тем, что он решает проблемы женщины. Ну и в социуме. Если, ну, сейчас больше про семью говорим, что он решает проблемы в семье и в социуме. И тем, что наслаждается его жена. То есть ее эмоциями, скажем так. Это законное наслаждение мужчины. То есть он и купил что-то, женщина. Вот, говорит, спасибо тебе, я вот такая красивая, мне так нравится. Вот этим он может наслаждаться. Это его законное наслаждение. Но не сам тем, что он 2 часа наслаждается, как он в костюме красивом ходит. То есть это уже очень такой... Ну, опять же, если он там не модель, если, допустим, модельмен, у него профессия, может быть, еще как-то. Хотя я очень сомнительно ко всем этим профессиям отношусь. Вот. Потому что там модельмен, танцор, уж тем более там стриптизер какой-то. Вот это, все эти профессии, они очень... даже какой-нибудь там бодибилдер тоже, потому что сами бодибилдеры говорят, что это мужской конкурс красоты. А конкурс красоты, скажем так, уже достаточно спорная и сомнительная вещь. Ну, мужчины себя там хотя бы более благородно ведут, потому что на конкурсе красоты очень тяжело, скажем так, изнасиловать мужчину или соблазнить его. То есть у меня, как бы, знаете, когда мужчину изнасиловали, это как анекдот звучит. То есть это вот представьте себе, то есть он должен встретиться с девушкой, которая либо физически сильнее, но это уже анекдот изначально, потому что мужики изначально сильнее. Либо как это было, что он там ехал в такси, она его битой ударила по голове, потом обычно мужчина килограмм на 20-30 тяжелее. Вот представляете, что такое перетянуть куда-нибудь тело, которое на 20-30 килограмм тяжелее? То есть она 2 грузчика вызвала каких-то, потом она его привязала к кровати, вот, и только потом она его изнасиловала. То есть это полная глупость получается. Но женщина на конкурсах красоты в гораздо более уязвимом положении находится, потому что она показывает свое самое дорогое тело, потому что это действительно, это очень большое наслаждение. Красота – самая большая энергия. Вот. И вот когда это все публично выставляется, это и эго очень сильно поднимается, и зависть у других вызывается, и так далее. И так далее. У мужчин может быть попроще, может там и заработки поменьше, да и как бы, скажем так, мужская самооценка, она в первую очередь все-таки больше от его достижений зависит, чем от мнения окружающих. И мужчина может как-то даже чуть более полегче переживать, что он там, он не супермодель какая-то. У женщин все это гораздо жестче происходит. И вот я завершаю этот пункт, хочу подчеркнуть, что у мужчины всего лишь... 3 точки наслаждения. Это ум, желание быть героем. Это желудок, и член. Даже если брать анатомически, как врачи говорят, это даже не он весь, а всего лишь его головка. Поэтому для мужчин непонятно, как там, ну, в Камасутре это описывается, что как бы женщине нужно и прям все тело проминать перед интимом. Мужчине не надо, все просто. Одна точка, и он получает наслаждение. Поэтому мужчина, понимающий это, он знает, как правильно наслаждаться в этом мире, и чтобы и окружающие были счастливы. Очень близко из этого пункта находится 7-й пункт. Я никому ничего не должен, и уважайте меня просто так. Это заблуждение мужчин, которые в эмоциональном развитии или на уровне 5 лет. И начинается даже не от мамы, а от папы, который не смог дать полную защиту маме. Когда мама счастлива и защищена, она естественным образом дает океан любви своему ребенку. И до пяти лет ребенок должен быть эгоистом, но с большим количеством оговорок. То есть понятно, что если, там, не знаю, ребенок отрыгнулся, мама все-таки не будет слишком сильно восхищаться, какая у тебя царская отрыжка, дорогой мой сыночек. Нет, она просто это скажет ему или просто эти какие-то вещи не заметит. Или уж тем более, если ребенок обижает других детей, она не говорит ему то, что «Ой, молодец, правильно, у тебя есть право выражать свои чувства, пожалуйста, выражай свои чувства». Нет, она скажет то, что она либо отвлекать его будет, либо будет говорить, что тоже другому больно. То есть, ну, она будет как-то все равно уводить его от этого, поскольку до 5 лет у ребенка еще нет разума. Но есть такое, что не очень переключаемое сознание, но может просто его отвлечь, что-то другое показать, и он забудет про это. И мама все равно, так или иначе, есть целый способ, у меня пока детей нету, я сильно в эту тему не вдавался, что на самом деле в ребенка подсознание вписывается история, даже когда мама беременна. Мы в Ведах знаем пример про великого царя Прохлада Махараджа, который получил священное знание, когда его мама была беременная. То есть его мама была беременная. И мудрец Нарада Муни рассказывал духовное знание. И когда ребенок родился, то он уже автоматически знал духовное знание. Он всех обучал своих одноклассников в духовной школе. И там было супер караул, потому что делать с этим ребенком? Он вообще... Мы ему рассказываем про то, как быть богатым, успешным, знаменитым. А он нам говорит про какое-то отречение и про то, чтобы в лес уйти. Но поскольку именно в чреве матери он еще получил это знание, оно очень сильно отпечаталось в нем. До года ребенку, допустим, нельзя видеть алкоголиков. Очень сильное впечатление и вписаться может это в сознание. И даже, то есть ребенок, и даже поэтому, кстати говоря, до года нельзя гороскоп строить ребенка. Это прям мне мой учитель по астрологии рассказывал, чтобы ожидания родителей не повлияли на его тонкое тело. Потому что родители могут увидеть, 100% все равно какая-то есть какие-то ожидания, какая-то привязанность. И это не должно влиять на ребенка, чтобы он был чистым, чтобы он сам был счастливым и свой путь выбирал. Потому что дети, они очень зависимы от родителей. И они могут зачастую выбирать те варианты просто, чтобы получить любовь родителей, потому что им, в принципе, больше ее неоткуда получить. То есть, когда ребенок самостоятельно может от чего-то любовь получать, но это хотя бы 14 лет должен быть, когда он уже подростком будет. Хотя по ведическим стандартам это было совершеннолетие. То есть мама взращивает в нем качество через песни, сказки, нормальные сказки, а не про то, что как лиса сказала волку, что опусти хвост в прорубь и поймаешь рыбу. Вот. Поговорки не те, что я помню на магазине. Так запомнилось это «Ешь, потей, работай, мерзни». Прям мне запомнилась эта поговорка вообще как бы. То есть, если мама будет давать такие поговорки, то у нас вырастет лентяй и абьюзер получается. Больше ничего хорошего из этого ребенка не вырастет. И если же мама сама была в стрессе, она передавала эти беспокойства ребенку, они остаются в нем на всю жизнь. И он будет возвращаться эмоционально к этому состоянию защищенности и слабости. То есть, и как он может брать ответственность за других, если ему самим собой плохо? Очень часто, кстати говоря, можно посмотреть, вот умеют киношники детали подчеркивать, придет к авторитету, у него суперсила. То есть он реально может щелкнуть там, убьют любого. К нему приходит человек жаловаться на какую-то проблему, говорит, уйди отсюда, я не могу тебя слушать. Почему? Да ему больно, потому что он не может это. И вот это боль, это страх постоянный. И почему в Ведах говорится, что мама самая важная профессия? Потому что Когда ребенку не додали материнской любви, очень сложно вообще понять, что с тобой что-то не так. Очень сложно. Я прям по себе помню, я думал, все, я духовной практикой занимаюсь, а почему от меня шарахаются люди? Не знаю вообще. И прям с большим трудом как-то я смог понять это и смог принять, что мне нужна помощь, что мне нужен психолог, который меня будет лечить. А так в основном вот я вот знаю семью, мама все знает психологию, знает, практикует духовную практику, две дочки практикуют практику. У нее три дочки, третья дочка вышла замуж за футболиста, они не знают, сколько она практикует духовные знания. Вторая дочка тоже замуж вышла, а третья дочка, она все это знает, и замуж, скажем так, очень, мягко говоря, непросто вышла. Есть очень яркий критерий, что они свадьбу решили, они родом из Беларуси, а свадьбу решили куда-то там на Бали сделать. Свадьбу уехали от всех, закрылись, обиделись, может быть. То есть вот эту материнскую любовь ей очень тяжело достать и чем-то компенсировать. Ну, мужчина в этом плане в какой-то степени попроще. Я наконец-то понял этот момент. То есть сейчас будет большинство женщин и девушек, они их тоже неправильно давали любовь. И когда вы будете вступать в отношения, женщины могут начать как-то жестеть, отмораживаться, плакать, говорить, что нет, я недостойная, мне плохо и так далее. И мужчин может думать, могут подумать, что вообще это просто неадекватная девушка, у нее крыша. Она вот, и, а при том, что в социуме с человеком общались, там, по работе или каким-то проектом, все замечательно, она вам улыбалась. Но на самом деле это такая особенность, то, что если девушку обижали в детстве, она боится близости, ей реально больно, у нее низкая самооценка, и вы просто можете дальше приглашать ее на свидание, с ней общаться, ухаживать за ней, и год, два, три пройдет, и все. Если вы будете просто ее терпеть, скажем так, и не оскорблять, не унижать, а говорить, все нормально, мне нравится с тобой общаться, давай дальше общаться, это все пройдет у нее. Вот. И не надо ей ничего говорить. Вот. Она сама свою работу проведет. Либо она сама пойдет к психологу, либо она просто сама пройдет. Есть разные способы, как женщины проживают все эти эмоции. Вот. Тут на вкус и цвет. Но если женщина будет бездельничать, она сама убежит от вас. Она не сможет это выдержать. Так вот устроено. А если же у вас есть какие-то косяки внутренние, то вы идете, прорабатываете все эти моменты. Вот. И если же, и тут два варианта будет. И женщина тоже будет подтягиваться, она тоже будет так или иначе проживать эти эмоции, поднимать уровень своего сознания. Или она вам станет абсолютно неинтересно. То есть я вот по себе это помню, когда я там проживал какие-то моменты. Мне становилось просто очень неинтересно. Хотя, может быть, нужно было там какое-то время еще потерпеть, вложиться в человека. Но на тот момент мне никто таких знаний не давал. Сейчас как бы вот я знаю эти вещи. У мужчин, само собой, если он не может, эмоционально не защищен, то есть в легкой форме это проявляется в том, что он просто ленится, то есть он понимает, что ему больно, и поэтому он не может брать ответственность. Потому что посмотрите, взять список в магазин – это ответственность. Пойти деньги заработать. Ой, это еще какая ответственность. То есть деньги тебе, как Олег Геннадьевич сейчас говорил, что самая большая аскеза сейчас просто это честно заработать деньги. Потому что платить мало кто хочет сейчас. То есть люди очень готовы тебе улыбаться, говорить, какой-то замечательный специалист. Но когда вот до денег доходит, а вот заплатите ко мне хорошую, хотя бы среднерыночную цену. Нет, дружочек, наверное, ты слишком много чего от жизни хочешь. Вот, потом нужно идти ругаться, когда что-то поломалось или испортилось. Я очень хорошо помню, я недавно ноутбук на ремонт относил, и мне прям говорят, да вы что, совсем обнагрели? Вы хотите смотреть фильм одновременно там, и чтобы у вас какая-нибудь программка, которая 20 лет назад она запускалась на компьютерах, которые пометки не годят совершенно. Вы очень много хотите, очень много. Я прям пришел, внутри я себя зарядил, скажем так, настроился, то, что я буду там до конца, я буду ругаться, я буду доказывать. Я внешне, конечно, не агрессивно себя вел, но внутри я очень четко решил, что я не уйду, пока мне либо не дадут нормальную ноутбук, пока деньги. Ну и потом я начинаю, ну хорошо, давайте вот вам, вы мне покажите, вы мне сделаете. Он там что-то пытался, мне какую-то тоже там сказки мне там вешал какие-то. Потом, знаете, а мне проще вам вернуть деньги и ноутбук. Я говорю, хорошо. Все, мне деньги вернули, я себе другой ноутбук купил. Я доволен, и сейчас это получается. Но это прям война была. А еще, знаете, нужно туда доехать. Вот. И вот все вот эти действия, они все требуют затраты, они все требуют энергии, они все требуют напористости. Вот. Если у тебя нет защиты, если ты не чувствуешь эту любовь, потому что даже ругаться надо с любовью к человеку. То есть, если ты ему говоришь, что ты дурак, ну, как бы, очень плохие будут последствия. Если ты говоришь, ну, как бы, вы мне должны, как бы, я вас уважаю, ну, сделайте нормально, пожалуйста, деньги мне верните. Ну, вот, иногда могут возвращать даже, когда вообще не должны, могут вообще не вернуть. Вот это, и это все требует энергии. И вот если вы, мужчины, считаете то, что вы ничего не должны, вам все обязаны, то это, скажем так, это даже не женское поведение, потому что женщина, она тоже много чего должна всем. То есть она должна служить и заботиться об окружающих. То есть женщина может там все что угодно захотеть. Я хочу дом, яхту, там, личного водителя, там, три фрейлина, одна мне там делает ногти каждый день, вторая мне волосы завивает, третья макияж делает и так далее. Пожалуйста. Если она при этом хочет, то она готова заботиться о ребенке, готовить мужу, частично вкладываться в уборку, потому что понятно, что большой дом в 500 квадратных метров женщина одна не уберет. Но какие-то вещи она все равно сама делает и понимает, допустим, что прикасаться к одежде мужа или к его трусам как бы должна только его женщина. Так как бы никто не должен другое делать, или уж тем более ребенок. Это абсолютно нормально, потому что она правильно вкладывается. Но если она хочет, чтобы у меня все это было и готовила кухарка, или как это, повар сейчас это называется, убирала горничная, с ребенком сидела нянька, вот, а я буду только красоту наводить, делать своему телу, то ей даже родить будет тяжело, потому что это уже зашкаливающий эгоизм. Поэтому женщина тоже должна, но просто она должна это в женском варианте. Вот. Поэтому это даже не мужское, это не женское поведение, скажем так, для мужчины, а это именно детская ребяческая позиция, эмоциональная незрелость, и она как бы ни к чему хорошему не приводит. То есть, ну, скорее всего, тебя ждет мама такая. Неважно, она может быть младше тебя, эта женщина, меньше тебя зарабатывать, но на эмоциональном плане она все равно рано или поздно перетянет бразды правления. Ну, в принципе, если для кого-то, может быть, и этот вариант тоже неплохой. То есть, если просто спать с женщинами, вести беспорядочную половую жизнь и жить с женой мамой, то, конечно же, лучше жить с женой мамой. Может быть, потом, и тоже такие случаи бывают, что, может быть, ты проснешься и захочешь сказать то, что нет, я тут главный, я тут батя в этом доме, поэтому я пошел деньги зарабатывать и решать твои вопросы. Все, надоело мне быть мальчиком. Вот на этой вот позитивной ноте я бы хотел закончить сегодняшний эфир. А если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Да, благодарю вас, Арсений. Очень интересный сегодня момент разобрали. Действительно, как здорово, что этот факт оправдан, что мужчинам нужно мужское общество, и его нужно искать и обязательно для наполнения. Итак, несколько вопросов у нас есть. Начнем с мужского вопроса. Как бороться с мужской апатией, когда нет сил или желания достигать что-то, бороться с этим миром? Хочется просто тишины и спокойствия.
Если бы вы еще написали, дорогой мужчина, вы женат или нет, я бы... Потому что это два абсолютно разных ответа. Потому что если вы не женаты, у вас апатия, то есть это нормально, что после 25 лет, если мужчина не женат, у него апатия. Я этот очень хорошо помню. Август 2014 года, когда я проснулся и понял, что мне очень грустно. Потому что я не женат, и мне скучно жить. Я столько лет мучился, вот, и решаю свой семейный вопрос. Как только женился, апатия сразу прошла. Да, там куча проблем пришло, куча беспокойств, там подстраиваться нужно, но мне все равно весело и очень интересно получается. Вот. И поэтому, если в этом вопросе, тогда просто нужно правильно учиться общаться с женщиной. Вообще, на мой взгляд, после 25 лет на свидание нужно ходить как на работу, то есть график должен быть, то есть раз в неделю на одно свидание сходить хотя бы с женщиной, качественно сходить, то есть купить ей цветы, послушать ее активно и так далее. Если после 30, то это вообще должна быть как караул, режим такой у человека, что после 30 лет уже я прям реально, уже у женщин стали вопросы, а что ты такой старенький, не женатый был, то есть до 30 лет это еще замечательно было, как бы, женщины понимали, что у современных мужчин только к 30 годам образуются мозги. Вот, поэтому как бы вот, человек как-то себя сберег и сохранился. То после 30 лет уже прям начинались вопросы. А что ты такой старенький? И я прямо хорошо чувствую, что терпеть женские всплески, они у всех женщин будут, мужчины, поверьте мне, у всех хороших женщин, чтобы вам скучно не было и было интересно. В 25 гораздо проще было, чем в 30, потому что ты уже начинаешь костенеть. Есть какой-то, я даже ролик смотрел смешной, когда ей 40, ему 40, они обо всем договорились, только не договорились, что отдыхать они будут в году не 2 недели, а 3 недели. Она хотела 3 недели, он хотел 2 недели. Все, поссорились и не создали семью, получается. Это и вроде бы смешно, и это на самом деле очень грустно, потому что сознание костенеет, и реально тяжело подстраиваться под женщину. Но потом, если ты перестроишься, правильно, я вообще проблем. Мне сейчас так смешно кажется. Ну, блин. Ну, сказал ей пару слов, сделал, как она попросила. Вообще никаких проблем нету. Это первый вариант, это апатия, если вы не женаты. И мне кажется, это более реалистичный вариант. Второй вариант, если вы женаты и у вас апатия, скорее всего, в первую очередь здесь вопрос будет с предназначением. Чем вы хотите заниматься и что вы хотите делать? Потому что до 20 лет вообще тебе плевать, на какую работу идти. То есть ты можешь спокойно учиться в университете, ночью вагоны разгружать. Так создано Господом тело, что оно может все выдерживать. Оно вот реально до 25 лет пик гормонов, и оно максимально растет. А после там 20-25 лет уже ты начинаешь понимать, что где-то тебе скучно, и тебе уже вот это чуть поинтереснее. После 25 лет это уже могут начаться проблемы, когда ты нелюбимой работой занимаешься. И по своему опыту скажу, что ключ, то есть какие параметры, что ты занимаешься нелюбимой работой. Обычно это смена работы. То есть я теперь начинаю очень сомнительно относиться к людям, которых там он аюрведой занимается, астрологией, нумерологией, хиромантией, школьный учитель, еще знает, как ферму построить, и семейный психолог. Все вместе это, вот в одном лице. То есть у меня очень большие сомнения к этому человеку, потому что, скорее всего, что нет. И все успешные люди, которых я знаю, у них рано или поздно они начинают как-то суживаться. Вот даже Кребенюк, я вот помню, этот бизнесмен, он что-то про бизнесменов говорил, про бизнес объяснял. А потом раз, я вижу объявление, он четкий сегмент сказал, бизнесмены от миллиона рублей в месяц. Две формы только, прямое наставничество либо групповая работа. Все. Больше ничего он не делает, он сузил себя. Он понимает свою аудиторию, свою экспертность и так далее. И в чем же секрет, как найти свою профессию? Можно сколько угодно мучить. Я же прям даже Олег Геннадьевич недавно слушал, Олег всего опять спрашивает, а в чем мое предназначение? Вот я не знаю. Это то, я тоже таким же образом мучился. Папа и мама. Мама и папа. Мама и папа. Три раза я повторил. То есть вот в них кроется отношение. То есть если вы правильно принимаете, если вы чувствуете уважение к родителям, то вам само откроется. И очень быстро почувствуете. Потому что я вот тоже свое почувствовал. Вот, и у вас не будет никаких логических терзаний. Вот мое предназначение, допустим, вы сантехник. То есть ваше предназначение ремонтировать унитазы, устанавливать краны и так далее. У вас не будет никаких сомнений. Да блин, у меня высшее образование инженера ракетных войск, ракетных технологий. Я там с интегралы считаю тройные. Какой мастер? Вот. У меня был замечательный мастер, он пол не ремонтировал, он учитель истории был. И прекрасно полы ложил, очень деликатный, воспитанный мужчина. Так приятно видно было, что профи и цену не ловит, получается. Вот. И так далее. Высшее образование, но он нашел свое предназначение. Предназначение как-то сам настройку попал, этим занимается. Вот. И ваше предназначение, оно будет вам давать вот эту радость, будет давать не такую сильную привязанность к деньгам и плодам. То есть, если вы под теми или иными предлогами хотите, чтобы вам обязательно заплатили за это, то это значит, скорее всего, не ваше. Но если вы же просто понимаете, что ну да, мне просто надо содержать себя, да и для вас, потому что на самом деле в ведические времена ничего бесплатного не было. Всегда платили. И прям вот Олег вчера читал Олега Сунцова, он четко объяснял, что милостыня и пожертвование – это две разные вещи. То есть милостыня – ты стоишь на паперти у церкви и просишь милости. То есть человек сам решает, сколько платить или не платить ему за то, что ты жертвуешь тебе. Но пожертвование – это значит, ты жертвуешь, просто тебе дают формат, ты сам выбираешь по своим силам. То есть если ты богатый, ты даришь миллион долларов. Если ты бедный, то ты даришь 1000 рублей. Но ты всегда платишь и что-то отдаешь, получается. Вот. И когда человек своим делом занимается, он к этому вот так вот относится спокойно, как к пожертвованию. Ну, дали поменьше. Ну, если нету там кредитов, если у него же там кредитов нет, каких ипотек, то он к этому очень спокойно относится. Если же это не его дело, он будет очень переживать и привязываться к этому. Вот. И родители, как вам прорабатывать, вы уже сами выбираете. Можно по методике Троцкого, можно просто к мужчинам-психологам. Кому-то письма принимаются. Мне, вот, допустим, больше нравится общаться с другим человеком, жаловаться и ныть ему. А кто-то не любит так, кто-то письма любит писать и так далее. Ищите. Вот. Самое главное, чтобы вы в этом человеке видели какой-то образец. То есть у меня вот, который мне последний нравился, психолог, то есть, да, и оба всего, то есть у них всех, они старше меня были лет на 10, они все женаты, жены у них младше были лет на 5-10, у них первые сыновья рождались, и мне как бы нравились они по качествам определенным. Это мой вариант, вам может быть другой, вам может быть понравится психолог, одногодка со своей женой, у которого 5 девочек, ну, может, вы так хотите, но вы должны искать то, что вам нравится, что вас вдохновлял этот человек своим примером и какой-то жизненной позицией. Ну и очевидно, что это должен быть сапожник с сапогами, а не без сапог. То есть, как бы, я очень сомнительно отношусь к психологам, которые разведены. Как бы, ну, если ты разведен и женщина не твоя, иди в храм живи. Там тебе хорошо будет, скажем так. Но если ты зарабатываешь деньги, тогда уже изволь жениться и все остальное тянуть. Я бы так ответил на этот вопрос.
Да, благодарю вас, Арсений, за то, что очень важную информацию рассказали, личным опытом тоже поделились. Это всегда помогает более глубоко усвоить информацию. Есть еще вот такой интересный вопрос. Есть ли у матери авторитет в отношениях с мальчиком-подростком 13 лет? Воспитываю сына одна. Или лучше принять роль нуждающейся защиты и так обучать сына заботе?
Это одна из самых ярких проблем, что мамы, которые разведены, они зачастую превращают своих сыновей в своих мужей. То есть мама для ребенка – это старший. Это человек, который… И что значит она старше для него? То есть она его выслушивает и дает ему советы. Вот. Нужно понимать очень четко, что к 14 годам это взрослый человек. И в японской мудрости говорится, что 7 лет ребенок, до 7 лет ребенок царь, от 7 до 14 он ваш раб. То есть для ребенка от 7 до 14 лет он еще очень привязан к родителям, и он ему очень классно вас слушает, он будет так или иначе это делать. 14 лет – это друг. И почему сейчас популярен очень коучинг, когда тебе просто не дают каких-то прямых утверждений, тебе просто задают вопросы. Не могу не рассказать этот анекдот, что там Штирлица уже пришли, там Абвер, эта контрразведка пришла, стучится ему в дверь, он спрашивает: «Вы кто?» Он говорит: «Мы должны тут задавать вопросы». И Штирлиц подумал, это коучи пришли задавать вопросы ему. То есть ребенка в этом возрасте уже, то есть уже можно просто спрашивать и задавать ему вопросы. И принимать ситуацию, то, что он сам решит. «Не хочешь учиться? Да, пожалуйста, я тебя кормить буду. Иди сам деньги зарабатывай». Вот. И Олег Геннадьевич говорил: а что делать, если он просто нахально берет и там в холодильник полезет, там еду будет забирать? Ничего, сдаете его в милицию, и это будет лучше для него. Потому что если он с вами вот так вот подло и дерзко поступает, он потом реально и в социуме так же поступит. И хорошо, если его просто люди, скажем так, побьют или как-то его деликатно с ним поступят, но его могут гораздо грубее и жестче сделать с ним, подставить его как-то или что-то еще сделать. И так, поэтому таким образом вы уже ему дадите, ему благо дадите и так далее. Но женщинам это очень тяжело делать, потому что она привязана к ребенку, у нее всегда будет вот эта программа встроена, что она будет относиться к мальчику как к 5-7-летнему ребенку, потому что ну, она его носила, она столько лет за ним, как за беспомощным существом, в хорошем смысле слова ухаживала и так далее, это останется. Поэтому женщине нужно, чтобы какой-то мужчина ей давал совет и давал разум, как правильно поступать, и обрубал вот эту привязанность, скажем так, давал передавать вот это мужское поведение мужчине. Поэтому нужно искать какого-то мужчину, который вам бы давал совет и который бы вас защищал, чтобы вы не делали из мальчика своего мужа, потому что вы ему только навредите сейчас. Какие варианты есть? Идеальный вариант – это если муж есть. А хуже вариант – это какой-то близкий из родственников, ну, тоже достаточно хороший. Далее это может быть какой-то священник. Вот, только, пожалуйста, как-то благодарите священника, деньги ему давайте или служите ему в храме, чтобы не было это в одну калитку все. Либо я, кстати говоря, по средствам, по затратам все равно получается психолог. То есть работаете на психолога, мужчину достойного, идите, жалуйтесь ему, он вам даст хорошие советы. Поверьте мне, мужчину не так сложно воспитывать. Просто ему нужно четко рамки давать и говорить. А вот если к этому не готовы, это будет тогда для вас тяжелее, ну тогда хотя бы слушайте достойных мужчин, которые рассказывают о том, как воспитывать мальчиков и как правильно поступать. Но, на мой взгляд, все равно какое-то должно быть вы. Найдите какую-нибудь копеечку, вот. Допустим, не можете психологу за час заплатить 5 тысяч, потому что хороший мужчина 5-10 тысяч может взять. Ну, скажите хотя бы, ну, давайте 15 минут вы меня послушаете. Вы за эти 15 минут соберите все вопросы, все ваши беспокойства, придите ему, выдайте их. И поверьте мне, то, что вас выслушают и с любовью скажут, то, что все нормально будет, вы правильно поступаете, вы нормальная, вот. Но нужно так-то и так-то сделать. Вам уже гораздо легче станет и лучше. Я бы так, наверное, этот вопрос ответил.
Благодарю, Арсений. Наверное, последний вопрос небольшой рассмотрим на сегодня, тоже мужской. Как быть с бесконечно растущими желаниями и стандартами у женщин? Я не успеваю за ними и не котируюсь среди дам. Я на этапе поиска спутницы жизни.
Так. Ну, нужно понимать две вещи. То есть, во-первых, это нормально, что женщины высокие требования дают. Вот. Сейчас гуна благости, то есть энергия благодетели, чтобы женщина более-менее спокойна была, если у вас есть недвижимость. Причем есть недвижимость, это хотя бы двухкомнатная квартира, я подразумеваю под это, а не однушка, которую вы с мамой делите. Вот. Это где-то 100 тысяч надо зарабатывать. Это я не про Москву говорю, это я говорю про какие-то региональные города. В Москве можно в полтора, в два раза смело увеличивать. Если у вас нет недвижки, ну, можете еще там 100-200 тысяч докидывать сверху, что вам нужно будет ипотеку заплачивать. Вот. И женщина может тоже искренне... Вот. И если и женщины какие-то могут слишком высокую цену говорить, там они смотрелись на ролики... Там говорят, что мужчина должен от 500 тысяч зарабатывать, чтобы общаться со мной, или от миллиона могут говорить, что зарабатывают со мной. Вот. Это понятно, что это какая-то наигровка, но это очень легко тоже разбивается. Вы просто спрашиваете, а куда ты эти деньги будешь тратить? Она говорит, вот мне в салон нужно и так далее. Ну, как бы вы можете сказать, что на красоту можно и 10, и 15 тысяч в месяц тратить и нормально выглядеть. Вот. А вот смотри, вот у меня есть план такой. Вот план вот у нас будет. Квартира у нас нам хватит на ребенка, я тебя буду содержать базой. Когда вот если есть какой-то более-менее приличный план, реалистичный, и я подчеркиваю, что более-менее приличный, реалистичный план, это где-то 100-200 тысяч рублей в месяц жизни сейчас. Ну, 100 тысяч хотя бы, там, в зависимости от города. А то у него может успокоиться ум, и реально эти полмиллиона не нужно. Обязательно вы спрашиваете, как она собирается в семью вкладывать. То есть, если она хочет, чтобы вы зарабатывали кучу денег, полмиллиона, то спросите, куда она. То есть она хочет, что кухарка, служанки, все, она будет просто красоту наводить и вдохновлять вас своей энергией. Это точно просто, даже можно попытаться немножко пообъяснять женщине про свои ценности, вот что вы хотите, чтобы она вам готовила, чтобы она вам одежду гладила, стирала. Вот. Если вы на нее полная, она говорит, нет, ты какой-то, этот, как это называется, абьюзер этот, ты живешь моветоном, какой-то ретроград старый, то можете просто забывать про эту женщину. Вот. Этот вариант может быть. Таких вариантов, я думаю, процентов 10-5-10 будет. Все остальные варианты, 90%, это адекватные запросы женщин. Да, надо много зарабатывать на женщин, поверьте мне. Особенно первые 3-5 лет вам реально нужно будет попахать на семью. Вот. Потому что сейчас такая колега, сейчас везде мало платят объективно. И все норовят сделать дешево, дорого и плохо получается. Вам нужно будет в это время вкладываться. Что нужно делать? Нужно активно шевелиться и решать как-то этот вопрос. Потому что я тоже работал в государственном найме, платили мне 3 копейки. Вот. Но судьба, поскольку я понимал примерно, хочу, она так или иначе меня выперла из этой среды. И нужно думать, как увеличить свой доход и своим ли предназначением занимаюсь. Вот. Потому что если вы занимаетесь своим предназначением, то уже будет больше зарплата. Если вы принимаете потребности женщины, то зарплата будет автоматически больше. Даже на стадии ухаживания к вам, скорее всего, будут приходить деньги. Ну, по крайней мере, у меня такой опыт. И шевелиться. Ну, хотя бы на не пытайтесь, не полностью обесценивайте, не думайте, что просто они жадные женщины, все вас соки хотят выпить. Объективно говоря, памперсы дорого стоят, кормить жену дорого надо, витамины покупать дорого, хорошая одежда дорого, хорошая мебель дорого, а салфетки и какие-то еще бытовые расходники, это тоже вам 50 долларов в месяц. Я вот хорошо помню этот фильм, там, где богатый ругался с женой, как она 12 рулонов туалетной бумаги там за 2 недели истратила. Куда-то. А вот истратила, потому что гигиена и чистота, нужно все подмывать и подчищать после себя. Вот. Все очень дорого получается. Ребенка одевать дорого, он растет, и моментально ему нужно новые вещи покупать. А репетиторов потом покупать дорого. Ну и так далее, и тому подобное. Там есть это исследование, что, по-моему, поднять ребенка до 20 лет, по-моему, это 15 или 20 миллионов сейчас в современной России стоит. Ну, то есть считайте, то есть вот сколько вам денег надо, на все надо будет про все уходить. Ну, вот. Поэтому развивайтесь, прорабатывайте свои отношения с родителями. На мой взгляд, это процентов 90-95 основной ключ. И принимайте, да, раскошеливайтесь. Вот. Поэтому если на свиданиях, пару раз оплатите дорогие ужины. Я в этом очень хорошая практика. Во-первых, избавляет вас от привязанности к деньгам. Во-вторых, мотивирует что-то шевелиться активно. А то если вы будете все время отделываться там кофе и шаурмой в забегаловке какой-нибудь, то вот так вот вам и девушка будет приходить, которая ноль эмоций, ноль красоты, и вы будете потом недовольны, что за кого вы вышли, на ком вы женились. Платите цену, и любая девушка потом, она у нее будет само собой желание краситься для вас и ухаживать за вами. Вот. И вы сможете полноценно немножко понаслаждаться женщиной. Вот. Основное ваше наслаждение, как я уже говорил ранее, это то, что вы будете решать все ее вопросы и получать комплименты от нее.
Благодарю вас, Арсений, за ответы, за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, это важные темы как и для мужчин, так и для женщин, которые могут потом тоже дать послушать своим мужчинам эти знания. Будем рады вас слышать вновь через неделю, продолжить нашу беседу. За сегодняшнее общение большое спасибо.
Да, благодарю, Санна, благодарю слушателей. Всем хорошего дня.